Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алла Митрофанова и с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии по церковному социальному служению при епархиальном совете города Москвы. Отец Михаил, здравствуйте. Да. И Анна Овсянникова, пресс-секретарь службы милосердия.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Анна. Милостыня и милосердие. Так звучит тема нашего сегодняшнего разговора. И вы, как люди, имеющие прямое отношение к этим понятиям, и к милосердию, да, и к милостыне, и к благотворительности, надеюсь, проясните нам, простым обывателям, какие-то вещи, которые периодически в виде знаков вопроса возникают в нашем сознании. Простой пример. Да? Выхожу на днях из храма, и ко мне подходит женщина, которая начинает просить денег, и: «Девушка милая, подай ради праздника». Ну, тут в сознании всегда, если просят, особенно там ради праздника или ради Христа, да, то как-то вот тут уже, если там у тебя даже последние 50 рублей в кошельке, да, как-то вот уже начинаешь думать. «Подай ради праздника, не пожалей, милая, дорогая, ну хоть 500 рублей не пожалей». И здесь, я уже, понимаете, здесь загорается мой зеленый свет на светофоре, я перехожу улицу, да, а дальше начинаю думать, что это было. Это сейчас такие расценки? Или что это? Или у нас вот милостыня к курсу евро привязана? Как к этому относиться правильно?
Ну, вы знаете, можно я, да?
Да, отец Михаил,
да,
можно.
Да, вы знаете, что хочу сказать, что здесь, конечно, вот вопрос такой вообще, когда дают милостыню, у меня тоже все время беспокоил, потому что я так же, как и вы, сталкиваюсь с этим довольно часто. И разные случаи, разные истории, мы их можем не перечислять, кто вот побывал и побеседовал с этими людьми, знает, что истории могут быть самые различные, и самые различные, как вы назвали их, расценки. Вопрос в другом. Всегда, когда мы подаем милостыню, ну, можно даже немножко разобраться в себе. Зачем я это делаю? Я решаю вопросы нищего, я уверен, 500 рублей, 50 тысяч не решат вопросы этой женщины. Она не работает, она, ну, они также проедятся ей. Значит, вы не прокормили ее. Да, то дали 5, 50, 500, 5 тысяч, 50 тысяч. Да, согласна. Значит, зачем нужна милостыня? И оказывается, на самом деле, я тоже думал много над этим вопросом. И вы знаете, ну, первый, кому нужна милостыня, это не им, а нам. И в Евангелии очень много про это сказано. Мы просто часто читаем это как-то, ну, привычным уже текстом. Например, про двух должников, которые должны были. Один 500, другой 50 динарий. Помните историю?
Да,
что?
Простили тому и другому.
Простили, да, ну... Понимаете? Или одному простили, а он не простил своему должнику. Да? То есть вопрос именно в том, что когда мы подаем милостыню, фактически это акт, который имеет большее значение для нас, чем для того, кто ее принимает.
Согласна.
Потому что, вообще-то говоря, мы все живем милостью. Да? Если так поговорить глубоко, то вся природа, все это откуда оно? Да, как мы понимаем, что все это данность нам дано Богом.
Ну уж явно не по заслугам.
Ну, когда да. Природа приходит в беспорядок, да, начинается цунами, землетрясение, гибнут тысячи людей в единочасье, смывает их волной, мы понимаем, что природа, откуда она, да, и что человек – это, в общем, в принципе, очень немощное существо, которое не может себя защитить от небольших волнений природных явлений. Поэтому здесь все-таки нам... Если мы говорим серьезно, ничего не принадлежит. Пришлец есть маз на земле, говорит Давид. То есть я пришелец, я здесь чужестранец, которому дана возможность распоряжаться, да, распоряжаться неким имуществом или там, доходом, или чем-то еще, что мне дано. И фактически, вот как я распоряжусь им, вот этот вопрос возникает. Он важен для меня, в первую очередь, самого. Я всегда говорю, люди, как мне подходят с таким вопросом, как подошли вы, я им хочу сказать следующее. Всегда, а, собственно, Евангелие на это обращает внимание, когда тебя просят, подумай о своих грехах. Просто вспомни их. Вспомни, когда вот ты делал плохо, совсем плохо. И тогда тебе легче будет отдать, потому что ты поймешь, что ты отдаешь не свое, ты отдаешь за свои, то есть ты уже должник, и тебе простили много, ты жив, радуешься, у тебя есть здоровье, у тебя есть там все необходимое, раз ты не просишь милостыню. Что же тебе нельзя отдать? Можно отдать. Понимаете? И вопрос еще другой. Мы всегда беспокоимся о том, как человек примет это. Будет ли от этого нужда, будет ли польза. Да? Мы хотим, скажем так, некого такого плана, как будет использована наша помощь. Вы знаете, на самом деле этот момент передачи, он делает помощь уже не нашей, а принадлежащей вот этому человеку. Простой пример приведу. В письмах Авросии Оптинской есть прекрасный пример. Он одному своему духовному чаду послал такую карикатуру. На карикатуре изображен, значит, разорившийся чиновник, который пьяница, видимо, стоит весь ободранный, и, значит, статский советник, который подает ему милостыню так свысока. И подпись внизу гласит, что он увещевает его: «Смотри, не пропей». А чиновник отвечает генералу вполне законно, что это теперь моя собственность, уже как хочу, так и распоряжаюсь. Угу. Ваше благородие, понимаете? То есть вопрос в том, что если мы что-то отдаем, мы должны это не считать уже своим. И это проблема не только в милостыне, понимаете? Это проблема во всем.
Но здесь другой вопрос. Пока я эту милостыню вот не отдала, вот эти 500 рублей, которые у меня попросила эта женщина, да, там полгода назад мне просили 100 рублей, вот именно вот эта компания, да, но это уже, что называется, детали. Мы там с ними сходились на покупки продуктов и так далее, вот, находили какие-то альтернативные варианты. Но пока эти условные 500 рублей еще у меня, я за них отвечаю. И я могу их подать вот этой женщине, которая у меня напрямую просит, да, там хоть 500 рублей не пожалею, в то время как рядом стоят те, кто рады будут любой копейке, да, там и 2 рублям, и 10, и так далее. А, либо же я эти деньги, да, подаю там через дорогу стоящей бабушке, которая вообще не решается даже близко подойти, потому что ее туда не подпускают. И это, как мне кажется, зона моей ответственности, кому я подаю эти деньги.
Ну, безусловно, вы вправе решать, потому что это ваши деньги, вы вправе решать до момента того, как вы решились уже отдать их. Ну вот, после того, как вы решились отдать, уже назад бежать не надо. Ну вот, но вопрос в другом, что ни бабушке, ни этой женщине вы окончательно ее жизненные вопросы не решаете все равно этой милостынью, но вы решаете очень большой свой вопрос.
Согласна,
поэтому
да.
Из этих действующих лиц главное действующее лицо – это вы и Господь, который вот смотрит на ваше сердце. Ведь каждая встреча с человеком – это вопрос для вас. На самом деле задает вопрос не она, задает вопрос некто выше, кто спрашивает у тебя, как ты думаешь про жизнь, что ты хочешь про нее сказать, про свою жизнь. Я хочу отдать, я говорю, в своей жизни, потому что я знаю, что я много получил от тебя. Тогда отдай. Отдай, не думай, не беспокойся, не задумывайся о том, что ты отдал. Я не говорю, что это должно быть бездумная раздача денег и сыпать бубликами, как некий там веселый барин делал в одном мероприятии. Вопрос в другом, понимаете? Вопрос именно в сознании того, что я делаю, как я понимаю само действо, вот эту вот подачу милостыни. Ну вот, и если я понимаю вот так именно, что это мои грехи, это моя душа нуждается в том, чтобы отдавать. И если бы я знал, какая она, я бы отдал все, чтобы ее спасти. А ведь в этом слово Евангелия. Весь мир вы можете приобрести. Он дешевле, чем моя душа. Если бы я знал, что я могу отдать и приобрести душу, если бы я верил в это, можно было бы отдать всю квартиру, там все, что угодно, потому что душа дороже. Но мы так не чувствуем, мы так не верим. Понимаете, поэтому здесь вот вопрос очень такой. Это вопрос практической плоскости нашего духовного состояния. Конечно, есть благотворительность, я о ней сейчас не говорю, которая касается...
Мы еще поговорим.
Да. Мы взяли конкретный случай. Встречу с человеком, не очень приятным человеком. Человеком, который явно тебя хочет где-то обмануть. Человеком немощным, более немощным, чем ты. И вот в этом вопросе как раз, если мы встретили сильного, подошел бы к нам богатый и сказал: отдай кошелек. Понимаете? А мы встретили слабого. Мы можем дать, мы можем не дать. Он в наших руках, не мы в его. Но сами мы в руках Божьих. А это мы, вот если мы это почувствуем, что наше здоровье, наша жизнь сохраняется Богом, для чего? Что мы должны сделать здесь на земле? Зачем мы живем? Зачем нам эти деньги? Зачем мне эти 500 рублей? Зачем мне весь мой доход? Как я должен им распорядиться? Да, я должен кушать, одеваться, но я не для этого живу.
Ответственно относиться к тем людям, которые зависят от меня и которые... Ну, вправе рассчитывать на то, что я буду их тоже каким-то образом кормить, понимаете? 500 рублей, которые будут, допустим, кем-то потрачены на свою семью, на своих детей, да, если они, скажем, совершенно не лишний в семейном бюджете. Сейчас, знаете, в кризисные времена
нет,
очень
понимаю,
все по-разному бывает.
Я понимаю, нет, да, это уже конкретно.
Вот,
я говорю, что если мы говорим о...
Да,
да, да. Мы говорим о том, что у нас есть вот некая материальная жизнь, которая нас ограничивает. Я говорю о другом. Если мы ограничимся материальной жизнью, наша духовная жизнь умерла. Об этом нам говорит Иван. Значит, что мы должны иногда, когда это возможно для нас, когда Бог нам помогает это сделать, выйти за рамки своей ограниченности, ограниченности материальной. Если я буду думать только о том, что мне нужно покормить семью там, и так далее, собрать деньги туда, сюда, сюда, то как, а в чем же жизнь моя? Зачем она мне дана?
Здесь, вот, я понимаю, отец Михаил, я понимаю прекрасно эту логику. Здесь просто, опять же, возникает тот же самый вопрос. Как разобраться, что вот именно этому человеку, который в открытую просит большую сумму денег, вот действительно, да, или это все нужно положить вот на милость Божию, вот Господь мне послал этого человека, значит, я обязательно должна
ему
подать.
Вы знаете, нет, здесь, конечно, нужно чувство меры. Как
вот,
и во всем.
Вот,
но
вот
чувство меры, расскажите. Оно приходит от внутреннего опыта вашего, да. То есть вы должны понять для себя, да. И мне кажется, что Бог даст вам понять. Ну вот, то есть, если мы будем открыты, потому что все-таки, когда мы сами решаем, остается след, след души. А вдруг я сделал не так? А вдруг этот человек действительно нуждался, и мои эти 500 рублей, окажутся ему жизненно важны. Никто этого не знает. Поэтому здесь, понимаете, как? Вот найти меру во всем. Действительно, это большой талант. Но, с другой стороны, мера материальная очень низкая. Понимаете, если я буду мерить только вот пользой, наличием денег, кассой, расчетами, там, моими планами, очень низкая мера. Должна быть мера, конечно. Если он пойдет, скажет, дай 500 тысяч, ну вот, продай квартиру, отдай все. Ну вот.
И ты как Алеша Карамазов, который не может пожертвовать 2 рубля.
Мы понимаем, да, мы понимаем, да, что у человека, так сказать, человек поврежденный и может совершенно какие-то безумные вещи произносить, безумные глаголы. Вопрос не в этом, вопрос в нас самих. Мы сами должны определить меру, но эта мера должна исходить не из материальных только соображений. Вот я к чему говорю, потому что око за око, вот это все, так сказать, да, или, ну, если мы так рассуждаем, наверное, мы должны стать немножко выше. Я не говорю, что больше нужно дать. Я говорю, что мы должны сами определить меру, исходя из внутренней потребности своей души, общаться с Богом через милостыню, через отдачу чего-то своего.
Если позволите, еще один вопрос из такой сугубо практической плоскости. Есть два типа, насколько я знаю, отношения к милостыне, к тому, как ее подавать или не подавать. Первое отношение, что подавать всем и всегда в любой ситуации, вне зависимости от того, кто там просит, да, как и так далее. Вторая модель поведения – это пусть милостыня твоя запотеет в руке твоей, и ты, соответственно, 10 раз подумаешь, да, прежде чем, или, допустим, выберешь какого-то конкретного человека, которому ты помогаешь не только материально, но еще и там, какими-то другими вещами, куда ты помогаешь ему добраться, приносишь продукты и прочее. Вот. То есть, ну, ты тогда конкретно знаешь, кому оказываешь помощь. Прокомментируйте, пожалуйста, вот оба эти подхода. Может быть, есть какие-то еще? Насколько вот эти подходы правильные?
Я думаю, что оба подхода какую-то некую крайность демонстрируют нам, да, потому что, безусловно, вот чувство меры, которое я должен иметь, и какой-то разум я должен прилагать, потому что мне Бог не зря разум дал. Я должен думать над тем, как я себя веду и что я делаю. Понимаете, вот как и всякое оружие духовное, милость, она имеет возможность обратиться против меня. Вот если я начну гордиться тем, что я вот так себя веду, вот никто не дает всем, а я всем даю. Вот все жадничают, вот все думают куда, а я вот не думаю. Вот раскрываю кошелек и давай. Понимаете, у одного из святых отцов, я не помню, где прочитал, интересное сравнение. Говорит, если ты подал милостыню, ну, ты можешь гордиться этим, и это может нанести тебе духовный вред. А вот если тебя ограбили, то ты не гордишься. Вот тоже отдал, ну, так сказать, совершенно безвозмездно. Да никакой гордости, правда ведь? Кто-нибудь попадал в такую ситуацию, понимает, гордиться нечем. Я просто говорю, вот посмотрите, вопрос такой конкретно. Мы вот не можем решить сейчас с вами и сказать, как же все-таки точно нужно сделать. Каждый человек имеет свой темперамент, свои какие-то вот предпочтения. Я говорю о другом. Мы должны когда-то решиться отдать. Как я это сделаю? Там, я сделаю это на улице, я найду ребенка, который болен, перечислю ему деньги, я найду еще кого-то нуждающегося, которого этот деньги сейчас мои вот решат какой-то конкретный кризисный момент его жизни, они ему помогут. Хорошо. Но и то, и другое, и третье хорошо. Понимаете? Иногда две лепты больше, чем большие миллионы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии по церковному социальному служению при епархиальном совете города Москвы, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и Анна Овсянникова, пресс-секретарь службы «Милосердия». Анна, насколько я понимаю, служба «Милосердия» существует именно на пожертвования от частных лиц, от организации и так далее. Вы могли бы рассказать об этом? Кто эти люди? Не обязательно называть имена, да? Это какие-то по копейке, да, складывающийся бюджет? Или это крупные суммы, которые вам переводят?
Имена я, конечно, называть не буду. Служба «Милосердия» действительно, это больше 20 проектов, и существуют они на пожертвования. Пожертвования и крупных бизнесменов, предпринимателей, и, в первую очередь, людей самых обычных, таких как мы с вами, мы их называем «друзья милосердия», потому что это те люди, которые для нас действительно стали друзьями и такой поддержкой совершенно незаменимой. Эти люди жертвуют нам регулярно и какие-то, пусть небольшие суммы, и из этого как раз складывается та подушка безопасности, с помощью которой мы можем как раз распределять эти деньги, помогать разным нашим проектам, поддерживать их. И естественно, что за эти деньги мы отчитываемся регулярно, каждый месяц. И мне кажется, если отец Михаил затронул очень важные такие духовные аспекты вот, вопроса милостыни, то если говорить вот, ну, какой-то более практичной такой стороне вопроса, то, наверное, все мы действительно хотели бы, чтобы те деньги, которые мы жертвуем на добрые дела, чтобы они способствовали
добрым
не
делам.
Только, не только нашим каким-то решениям наших духовных проблем, но и решению проблем вполне земных тех людей, которым мы помогаем. Вот. И как раз, мне кажется, фонды, организации некоммерческие, такие как наша служба «Милосердия», они направлены именно на это, именно на то, чтобы те средства, которые мы собираем, наиболее как бы продуктивно работали и работали на то, чтобы там, условно одинокая бабушка получала помощь патронажной сестры регулярно. Ребеночек в детском доме в конце концов нашел через центр семейного устройства своих родителей, чтобы одинокие мамочки попадали в дом для мамы и получали там помощь и так далее.
Вот. Я вашу статистику посмотрела перед нашим разговором. Более 3400 церковных социальных учреждений, проектов, инициатив по всей территории России, да, у вас за вами числится.
Это,
около...
Я прошу прощения, поправлю. Это статистика Синодального отдела по церковной благотворительности. То есть это по всей стране те церковные проекты, которые у нас работают. Если говорить о Московской службе помощи милосердия, это 24 проекта по Москве и ежегодно десятки тысяч нуждающихся.
Десятки тысяч. А как вы определяете, кто нуждается, а кто не нуждается?
Есть для этого специалисты, есть наши сотрудники. Например, в нашей группе работы с просителями, которая проверяет те просьбы, которые попадают на сайт «Милосердие.ру», работают специалисты, которые проверяют все документы. Они потом вместе собираются, все это обсуждают, взвешивают все за и против, разговаривают с этими семьями, разговаривают с лечащими врачами тех семей, где, например, больной ребенок, которому нужно собрать деньги на операцию. Вот. То есть это действительно очень такая кропотливая работа, которая позволяет нам потом отвечать за то, что мы собрали деньги тем, кому действительно надо, и потом отчитаться за результат, показать, что вот была потребность в операции, операцию сделали, ребенку стало лучше. Ну, вот, то есть такая работа, которая на самом деле, ну, она не геройская какая-то, она не про спасение человечества, но она про проверенную помощь, про то, что мы отвечаем за то, что мы делаем.
Могу привести иллюстрацию из того, вот, скажем так, опыта, который был у меня. Одна моя знакомая была ограблена, потеряла деньги и документы, она была как раз приехавшая из совершенно другого региона в Москву, пыталась здесь устроиться на работу, и мы с ней как раз у метро познакомились, и как-то начали разговаривать и общаться, и она как раз в службу милосердия обращалась с вопросом о восстановлении документов, о помощи, и вот она отзывалась просто очень хорошо, что, во-первых, которых замечательно работают люди, да, здесь и накормят, и дадут помыться, и много чего еще. Очень компетентные специалисты, которые помогают писать заявления в соответствующие органы на восстановление документов. Ну, короче говоря, вот опыт соприкосновения у нее был совершенно замечательный.
Это очень приятно слышать. Это, видимо, речь идет о нашем ангаре спасения, который у нас на Николаевской работает, как раз помощью бездомным занимается, и вот практически единственное место, куда бездомные приходят совершенно разные, от тех, кто буквально вчера остался без документов, ограбленный и вот совершенно несчастный, потерянный, до тех людей, которые, к сожалению, уже несколько лет на улице, которые уже освоились, но которым все равно не меньше нужна поддержка, чтобы они не падали еще ниже. Вот, то есть...
Ангар спасения – это такая интересная очень тема. Я с ней не очень хорошо знакома и была бы благодарна, если бы вы ее чуть-чуть больше подсветили. Это, вот знаете, опять же, напрямую касается таких людей, как я, которые все-таки задумываются о том, чтобы подавать милостыню, ну, эффективно, скажем так, да. То есть я могу помогать бездомным на улице, но у меня постоянно в голове мысли, а вдруг они пропьют эти деньги, и я человеку сделаю только хуже таким образом. И я, с другой стороны, могу его отправить по определенному адресу, где он получит еду и возможность привести себя в относительный порядок. И, соответственно, если перечислить деньги напрямую этой организации, то это отчасти будет решением проблем и моих, отец Михаил, я думаю, да и проблемы этого человека. Поэтому, Анна, расскажите, пожалуйста, что это такое, вот ангар спасения.
Ангар спасения – это действительно практически единственное место в Москве, где оказывается, где как бы на небольшой площади можно получить бездомному совершенно разную помощь. Можно попасть к социальному работнику, написать заявление совершенно верно, получить какое-то руководство по тому, как восстановить документы, помыться. Теперь можно постричься, побриться. У нас там открывается сейчас на днях парикмахерская. Можно, в конце концов, погреться в отапливаемой палатке зимой, перекусить, получить помощь медицинского работника, доврачебную, фельдшер у нас там принимает. То есть это действительно все совершенно на небольшой площадке, причем в шаговой доступности от метро, что как раз отличает нас от центров социальной адаптации городских, которые в первую очередь предоставляют ночлег, но до них просто действительно очень сложно бывает добраться самостоятельно бездомным. Вот. А у нас все под рукой в этом плане, и с департаментом соцзащиты мы тут тесно сотрудничаем, чем они со своим соцпатрулем к нам регулярно приезжают. Вот. И самое удивительное, что ангар спасения действительно работает на пожертвования. То есть это то, что вот обычные люди приносят одежду бэушную, приносят продукты какие-то, жертвуют деньги. И именно так все это работает. И главное, что ну, действительно есть люди, которые возвращаются домой, которым мы помогли устроиться на работу, которые потом сами спустя какое-то время приходят к нам и приносят что-то и говорят, вот вы нам помогли, вот мы теперь вам помогаем. Есть и такие. И ну, тут действительно это проект, который работает. Мне кажется, это вот из серии... В принципе, помогать бездомным, конечно, намного сложнее, чем помогать детям. Да? И у многих именно этот барьер, то, что бездомный, но я ему дам деньги, он тут же пропьет. Зачем? Я лучше детям помогу. Но детям тоже можно помогать по-разному. Можно собрать, например, игрушки, отвезти в детский дом, а можно пожертвовать фонд, который, например, занимается адаптацией детей во взрослую жизнь, социализацией какой-то, поддержкой. Потому что ну, сейчас все, кто так или иначе связан с благотворительностью, понимают, что жертвовать игрушки в детский дом не надо, что это...
Наоборот. Это, мягко говоря, не надо.
Да.
Это,
нет, в общем... подождите, в Москве не надо. Мы в Ивановскую область до сих пор возим, и там надо. Не надо.
Серьезно?
Да.
Хорошо.
Вы не смотрите на ЗамКад.
Хорошо.
ЗамКад, всё, немножко загляните
вопрос,
туда.
Вопрос снимается. Но в чем Анна, мне кажется, абсолютно права, действительно гораздо большая помощь детям, которые находятся в детском доме, она именно в том, чтобы обучить их каким-то жизненным навыкам, которые им потом пригодятся, помочь им получить профессию, помочь им адаптироваться, вот социализироваться, да, чтобы не оказаться в первые месяцы жизни вот такой уже, условно говоря, взрослый и свободный, не оказаться на улице, не стать жертвой каких-то мошенников или не попасть в какую-нибудь преступную организацию. К сожалению, такие ситуации нередки. Вот, поэтому как раз-таки, мне кажется, это очень важно, если у вас есть службы, которые позволяют
Мы напрямую
в детских
домах,
вот
этой проблемой, к сожалению, не занимаемся, но у нас есть центр социального устройства, который активно помогает, во-первых, кровным семьям, которые попали в кризисную ситуацию, наладить свое положение и вернуть ребенка, который временно оказался в детском доме, это во-первых. А во-вторых, для детей, которые находятся в детском доме и сейчас живут без родителей, найти приемных родителей. То есть центр семейного устройства в этом плане работает на то, чтобы, в принципе, детские дома в конце концов упустили, и все эти дети оказались у себя в семьях.
Ань, два вопроса, которые касаются вот местонахождения, да, потому что здесь как раз, мне кажется, может быть, кому-то из наших слушателей будет полезна информация, куда человека на улице можно было бы направить, чтобы он такую помощь получил. К примеру, если бездомный нуждается в том, чтобы где-то получить такую помощь, о которой вы говорите, куда его отправить? Вот он сидит, просит милостыню, да, и есть шанс, что пропьет, если дашь. А как сделать так, чтобы он оказался у вас? Вот что, куда его сказать, вот езжай туда-то, это куда?
Ангар спасения, улица Никола Имская, во дворе дома 55.
Это метро какое?
Метро Римское или метро Таганское, в общем-то, равно удалено. В принципе... Есть еще такой наш справочный телефон, могу его озвучить. Справочный
Давайте.
Телефон милосердия,
да.
Это 495-542-400. Там операторы наши ответят на любые вопросы, куда обратиться бездомному, куда обратиться мамочке, оказавшейся без крыши над головой, куда, ну, в общем, действительно, куда можно отдать вещи бэушные и так далее.
Про мамочку это мой как раз второй вопрос.
Да.
Очень часто можно в метро или на улицах Москвы, и я думаю, что и других городов тоже, да, встретить женщин, которые просят милостыню и при этом находятся в положении. И понятно, что там какие-то, опять же, вот мои там 10 или 100 рублей не решат ее проблему, что проблема гораздо более глубокая. У вас есть, насколько я знаю, дом для мамы, который помогает именно вот такие вопросы
есть.
Решать, да? Куда отправлять в такой ситуации?
Дом для мамы у нас по адресу тоже улица Станиславского. Это буквально по соседству, на самом деле. Мы в этом плане очень удобно расположены. Улица Станиславского, дом 22. Дом для мамы не только предоставляет кров, но и помогает гуманитарной помощью, потому что не всем мамочкам, на самом деле, может быть, и нужно было бы стоять на улице, в том смысле, что ну, мы привыкли думать, что на улице стоят те, у кого, в принципе, нет дома. На самом деле, у многих из них дом есть, просто нет, опять-таки, денег на детское питание, на детские какие-то гигиенические принадлежности, на все что угодно. Вот. И им просто нужна какая-то вещевая гуманитарная помощь. Может быть, и психологическая помощь, а может, и юридическая. И все это у нас в доме для мамы есть.
А теперь вопрос, который касается регионов. Вот смотрите, мы с вами сейчас рассказываем про Москву, про Николо-Ямскую улицу или там какую-то еще, да, улицу Станиславского. А нас слушают в огромном количестве регионов. И как там быть? Вот есть ли какие-то возможности, да, решать системно вопросы, которые касаются бездомных людей или мам, которые оказались в сложной ситуации? Есть ли, может быть, у вас какие-то, не знаю, филиалы?
Ну, филиалами я бы это не назвала, но очень радостно смотреть, что на самом деле в регионах появляются проекты по примеру наших, например, такие проекты, как «Дом для мамы», они сейчас активно появляются. Вот. Опять-таки на сайте «Милосердие.ру» есть база вот этих социальных проектов, там можно это все узнать, на сайте Синодального отдела по благотворительности тоже эта информация есть. Вот. И, в общем-то, вот это вот интерактивное обучение, которое сейчас идет, которое ведет Синодальный отдел по благотворительности, оно как раз очень сильно способствует, я имею в виду вебинары, которые регулярно проводятся на дальнем отделе благотворительности.
Я про них ничего не знаю, например, про эти вебинары. Что
Надо
это такое?
Надо участвовать.
Да? Да? Расскажете, каким образом, да?
Да, и ну, это действительно такой очень мощный и удобный инструмент для того, чтобы люди из регионов как раз изучали опыт друг друга, смотрели, как и что можно реализовать, какие-то методические руководства получали, и потом они приезжают к нам в Москву, смотрят на то, как у нас это все работает, учатся друг у друга, и мне кажется, вот если это будет продолжать дальше развиваться, то регионы тоже наконец-то смогут повторить, в общем-то, вот этот наш, можно сказать, успешный опыт в каком-то смысле.
Все желающие, дорогие наши слушатели, кто сейчас в регионах у своих радиоприемников, да, заходите на сайт милосердие.ру, там есть информация о вебинарах. Вы можете присоединиться.
О вебинарах можно почитать на сайте diakonia.ru.
А,
это официальный
вот
сайт Синодального отдела по церковной благотворительности.
Спасибо за уточнение. Анна Овсянникова, пресс-секретарь службы милосердия, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии по церковному социальному служению при епархиальном совете города Москвы. Мы говорим о милостыне и милосердии. Вернемся в эфир буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.